Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. В цикле «Русская цивилизация» программа «Личная зависимость». Николай Бердяев в свое время назвал большевистскую власть новым средневековьем. Так называли и немецкий фашизм. В послесоветской России тоже стали проступать древние феодальные черты. Разобщенность земель, безграничная власть местных правителей, наемные вооруженные отряды в услужении новых богачей. Все это навевает известный образ эпохи междоусобиц, продолжавшейся в Европе несколько столетий. В Древней Руси она на 2,5 века совпала с монгольским завоеванием. Важнейшей чертой средневекового мира, где еще только формировалась законность, был институт личных связей, личной зависимости, личной преданности вассала своему господину. «Личная зависимость». Программу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 7 апреля 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Личная зависимость». Лиса обидела зайца. Заяц пошел в суд. Суд не внял. Тогда заяц обратился к медведю. Этой сказкой хорошо описываются отношения нынешних крупных российских собственников, олигархов, с более мелкими собственниками и друг с другом. Мощная корпорация вступается за мелкое предприятие, ставшее жертвой хищника, прогоняет обидчика, утирает слезы сироте. И та, в благодарность за помощь, вынуждена отдать спасителю свое право на собственность. Одна из недавних газетных статей в России на эту тему так и называется «Меняем свободу на безопасность». Олигархи, пишет автор, делают то, что часто не под силу суду. Но если суд восстанавливает справедливость с пользой для общества, то олигархи делают это с пользой для себя. И поясняет для тех, кто давно окончил школу и подзабыл, это было во всех разваливающихся империях и называлось феодализмом. Сейчас вы услышите ученых-медиевистов, специалистов по западноевропейской и русской средневековой истории. Олег Ауров.
Феодализм – это система организации общества, основой которой является система личных связей. То есть каждый человек связан с другим человеком, конкретно, лично, частной договоренностью. В общем, эта система сложилась не от хорошей жизни, она сложилась после довольно длительного периода усобиц, которым был ознаменован конец Римской империи, когда отношения между людьми существенно примитивизировались, когда общество разбилось на отдельные кланы, группки, группировки, когда в центре общественной жизни или главный механизм общественной жизни – это насилие, и на этой основе возникают самые разные варианты общественной организации, основанные как раз на договоренности.
Дмитрий Харитонович.
Мир средневекового Запада, скажем, сразу после великого переселения народов, вторая половина V, начало VI веков, мир средневекового Запада, скажем, там где-то после тысячного года, и мир средневекового Запада где-то, ну, там, скажем, около чумы, около вот этой великой черной смерти. До сих пор историки спорят, большинство настаивают, что бубонное меньшинство, что легочная чума, 1346, 1348-49, это жуткая пандемия. Это немножко различно, это и даже очень существенно различное. Что, пожалуй, являлось общим, то, что этот мир, вот просто на вскидку, как ландшафт, скажем, некоторый, гораздо более похож на глубинку XIX века, в том смысле, что значительные пространства между теми или иными деревнями, населенными пунктами, покрыты лесами, в которые вгрызаются люди, постепенно расширяя посевные площади. Это, конечно, средневековый Запад, это в первую очередь страна тех или иных деревень, хуторов до более-менее крупных общин, или, скажем, там в Италии деревни, более всего города, напоминающие с башнями и так далее, и так далее. Все-таки это страна деревень, на которые, пожалуй, где-то с XII века постепенно начинают наступать города. Города очень маленькие, там 1,5-2 тысячи человек, это совершенно нормально для города. Что еще? Ну, то, что наиболее запоминается по книгам, это, разумеется, замки, и это, разумеется, монастыри, то есть такие вот некие точки в этих самых лесах. Этот мир соединен множеством дорог, не слишком хорошо приспособленных для транспорта. Лучшая транспортная артерия — это все-таки реки, римские дороги. После где-то 9 века уже приходят запустения, о них рассказывают всякие там легенды, что их строили некие великаны, их строили там некие знаменитые королевы. Этот мир, с одной стороны, глубоко провинциален, люди веками могут сидеть, то есть поколение в поколение, на одном и том же месте, и вместе с тем постоянно находятся в движении странствующие музыканты, странствующие ремесленники, паломники, военные отряды. Отличие от современности в том, что вся эта самая информация идет чрезвычайно хаотично, спорадично, никакой системы такой более или менее четкой и постоянной нету. Но это вот создает некий духовный климат.
Олег Ауров.
Слово «феод» происходит от франкского слова «феху». Франки – это народ, давший название современной Франции, расселившиеся на значительной части ее территории, начиная со второй половины V века, а на рубеже V-VI веков создавшие здесь свое государство, на части территории вот этой бывшей Римской империи. И франкское слово «феху» оно обозначало «скот». Несколько позднее значение этого слова расширяется, и возникает такое понятие, как вообще движимое имущество, ну, понятно, откуда, деньги, потому что скот был мерой стоимости. Ну, скажем, в латинском языке также слово «деньги», «пекуния», произошло слово «скот», «пекус». Понятие «феот» или «фьев», оно стало обозначать должность и доход, который она приносит.
Дмитрий Харитонович.
То, что действительно отделяет феодализм в собственном смысле от всех широких толкований этого феномена, этого термина, это не система, не знаю, там, должностных соотношений, территориальных, каких угодно. Это система отношений человека с человеком, при которой один человек именно подвластен человеку другому.
Рыцарь или священник на Западе вступали в отношения с сеньором или с церковью, принимая на себя определенные обязательства. Это мог быть договор, присяга, посвящение в сан, пострижение в монахи или так называемый оммаж, что и значит личная зависимость. Иногда город выступал как сеньор по отношению к другому городу или к деревне и заключал с ними соответствующие соглашения. Все это сопровождалось торжественной публичной церемонией. Олег Ауров.
Что включала эта процедура? Во-первых, она включала жесты обязательные. Коленопреклонение, вложение рук сеньора в руки вассала. Интересный смысл, скажем, в ряде хроник мы встречаем развернутую процедуру, когда между сложенных рук вассал держал еще и веревку. Не случайно ряд исследователей связывает истоки этого ритуала с добровольной сдачей в плен. Знатные вассалы, скажем, герцоги, приносящие омаж королю, или король Англии, скажем, который приносил королю Франции омаж за Нормандию, они
очень стремились обойти этот унизительный ритуал, именно потому, что они понимали его суть и заменяли вложение рук в руки рукопожатием. В Кастилии, то есть это современная Испания, там ритуал включал обязательный поцелуй руки сеньора. Второй момент – это обязательные словесные формулы. Вложив свои руки в руки сеньора, вассал произносил словесную формулу, суть которой можно свести к тому, что он признавал себя зависимым человеком своего сеньора. Далее следовала вассальная присяга. Положив руку на Евангелие, вариант на Евангелие, сверху клался крест и правая рука. В ранних, еще каролингского времени, эпохи Карла Великого, таких присягах, ну, первая известная присяга – это 40-е годы 8 века, там рука клалась на мощи. И произносилась присяга, суть которой сводилась к двум понятиям. Первое – это служба советом, по латыни это называлось консилиум, то есть вся невоенная служба, грубо говоря, ну, скажем, в качестве заседателя сеньориального суда. И вторая – это, собственно, военная служба, она называлась помощь, по латыни это называлось ауксилиум. Все то, что касалось войны, вплоть до выкупа сеньора из плена, обязательство являться в его войско в течение определенного срока. После того, как была произнесена клятва, сеньор вручал вассалу фиот. Часто при этом унизительные элементы первой части ритуала каким-то образом символически же несколько нивелировались. Ну, скажем, если до этого вассал стоял на коленях, то сеньор подымал его с колен дальше. Иногда они обменивались поцелуем в губы. Ну, французский историк Жак Легов довольно своеобразно это объясняет. Ну, скажем, он считает, что это обмен слюной или обмен дыханиями. Он связывает это с известным нам по книжкам Фенимора Купера индейским обычаем смешивать кровь. Вот когда, хотя ритуал признания названным братом. Вполне вероятно, что здесь еще в основе лежит еще более ранняя традиция. Римский поцелуй у римского сатирика Марциала в одном из его произведений. Насмешливо он пишет об одном своем знакомом, который со всеми всячески, так сказать, стремится поддерживать хорошие отношения и ходит с лицом влажным от поцелуев. Но интересно, что этот поцелуй довольно четко разделялся с поцелуем эротическим. Скажем, Исидор Севильский даже пытается найти разные слова для этого, латинские. Он говорит, что вот «оскулюм» – это поцелуй мира, «абасиум» – это поцелуй эротический, отсюда французское «безе» – целовать, отсюда испанское «бесо».
Милая традиция римского поцелуя, если кто помнит, была возрождена в XX веке лидерами коммунистических государств и сошла на нет вместе с их режимами. Западный христианский мир вырос на развалинах античной империи. Германские племена, распространяясь среди покоренного населения бывших римских провинций, перенимали многие хозяйственные и юридические порядки разоренной ими цивилизации. Восточноевропейское государство, Киевская Русь, было, по легенде, основано в конце IX века древними скандинавами на территории славянских племен, которые сами призвали варягов править и владеть нами. Виктор Живов.
Варяги никакой государственности не принесли, на мой взгляд. Они принесли свою власть. Это верно. Они определенным образом организовали отношения между разными территориями, раскиданными, ну, от Киева до Новгорода, до Ростова и Смоленска и до Галича. Они организовали какого-то рода структуру из этих разрозненных и живших, видимо, совсем по-разному территорий, населенных, в общем, разными людьми. Они где-то славяне, где-то не славяне, где-то перемешавшиеся, где-то ассимилировавшиеся, где-то какая-то часть на юге, видимо, иранского населения или славян, ассимилировавших иранцев. Где-то на севере смесь славянских и финских племен, в промежутке смесь славянских и балтийских племен. Население-то было, ну, не так, чтобы шибко много. Да? Были какие-то сгустки, где люди жили, и между этим территории, на которых вообще никто не жил.
Владимир Петрухин.
Варяги или Русь, как они сами себя называли в Восточной Европе, были активными воинами и торговцами. Они умели создавать подвижные торговые и боевые соединения на своих ладьях. Они по рекам Восточной Европы достигали Багдада и Константинополя. Они получали колоссальные прибыли за те меха, ну и за рабов, конечно, которые они привозили на арабские рынки халифата и Византии. Они возвращались в Восточную Европу, где должны были делиться, конечно, с теми данниками, которые обеспечивали их нормальное прохождение по рекам. По летописи это был Новгород, древнейшая столица Руси, Изборск и Белоозеро. Потом первый князь Рюрик получил право отправить своих дружинников в другие города, в Полоцк, Ростов, в Муром на Оке. Вот это, если можно так выразиться, было основанием для начала строительства русского феодального государства. Дружинники князя получили право кормиться в городах Восточной Европы. Не просто кормиться, но, естественно, защищать эти города и делиться с местными общинами, с местными племенами той прибылью, которую они получали в результате общегосударственных мероприятий, в том числе мероприятий военных и торговых за пределами вот этого первичного сложившегося поначалу государства.
Виктор Живов.
Киевской Руси, ну, я бы сказал так прямо, никакой государственности не было. Опять же, вероятно, исключая Новгород. Все-таки это было прежде всего родовым владением большого разросшегося рода Рюриковичей. И определялись их отношения с населением, князей и населения, не в терминах государства, а в терминах патримонии. И здесь я бы не хотел проводить такого четкого противопоставления между Киевской Русью и Западной Европой, потому что понятие государства и в Западной Европе появляется совсем не одномоментно и формируется в течение длительного времени и, собственно, оформляется в определенную категорию только в начале нового времени. Но, тем не менее, Западная Европа определенно наследует римские идеи. Она их переворачивает, трансформирует, понимает вполне не классическим образом, не античным образом, но, тем не менее, она является преемницей этих идей и в них концептуализирует свои социальные порядки.
Олег Ауров.
Феодальная Европа – это вся Европа, буквально усеянная таможенными постами. Современному нашему человеку это что-то напоминает. Вот. То есть вы не можете проехать через мост, не заплатив пошлину. Вы не можете въехать в городские ворота, не заплатив пошлину. Ну, скажем, если мы возьмем Италию или Испанию, частично Южную Францию, территории, где есть отгонное скотоводство, то, ну, если вы гоните скот от летних пастбищ к зимним и от зимних к летним, то вам нужно, чтобы где-то он пасся по дороге. И отсюда замечательная казуистика феодального права. В документах обязательно будет сказано: я даю вам эту землю со входами и выходами. Это имело вполне конкретное значение. То есть, если мимо гонят скот, скажем, и его на вашем лугу выпасут, вы имеете право взять пошлину за вход и пошлину за выход. То есть, феодальный доход в основе своей, он не имеет экономической причины. Это доход, который дает власть. То есть, если вы получаете власть над каким-либо округом, то вы получаете право на получение, скажем, судебных штрафов. Это колоссально. Очень доходная вещь – это мельница. И это один из интересных объектов для изучения, достаточно давно отмеченных историками. Ну, потому что есть плата за помол. Вы устанавливаете монополию, вы запрещаете молоть крестьянам зерно на какой-либо мельнице, кроме своей, и вы получаете отсюда доход. Такова властная природа дохода. И крестьянин существует автономно. Никто не указывает ему, когда, где и сколько пахать. Поэтому феодал никогда не занимался хозяйством. Он никогда не интересовался, как там его крестьянин сеет, убирает, вообще какие культуры. Его интересовало только то, чтобы в срок были уплачены соответствующие платежи. Отсюда, вот на этой экономической основе таких доходов выстраивается вся феодальная система. Потому что если вы стоите во главе области и получаете эти доходы, то своих людей... Вы можете каким образом поощрить? Вы можете отдать по контракту часть этих доходов. Мельница работает 6 дней в неделю. Да? Воскресенье работать запрещено. Это день мессы, это день, когда нужно присутствовать в церкви. То есть с понедельника по субботу она мелит зерно. Есть два помола. Мне встретилось 1-2 документа, которые очень подробны в этом смысле. Тебе помол за понедельник и вторник, тебе помол там за среду, тебе помол за четверг, пятницу и так далее.
«Радио Свобода», передача Елены Ольшанской «Личная зависимость» из цикла «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. В цикле «Русская цивилизация» программа «Личная зависимость». Человеком в раннем европейском средневековье называли несвободного. Позже так стали называть вассала, служащего у сеньора. В свою очередь, древнеанглийское и древнегерманское «слуга», «раб» со временем превратились в понятие «оруженосец», «рыцарь». «Вассал баро» со временем превратился в титул «барон». По мнению историка Арона Гуревича, такое повышение смысла слов говорит о росте статуса на благородной службе у знатных господ. В классической латыни различалось понятие «служба» как «служба раба» и «служба должностного лица». Когда в первой половине XVI века в Москву приезжает дипломат Сигизмунд Герберштейн, его больше всего поражает самовластие Василия III, его право безраздельно распоряжаться жизнью и имуществом своих подданных. Выходцы из княжеских родов в окружении Василия III признавались австрийскому послу, что «великий князь всех гнетет одинаковым рабством». Герберштейн также обратил внимание на могущество великого князя в церковных делах. «Личная зависимость». Программу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 7 апреля 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Личная зависимость». Владимир Петрухин.
Призванные варяжские князья действительно должны были править по ряду, по праву. По-другому они править бы и не смогли. Им и их дружине нужно было кормиться на славянских землях. Прокормиться здесь было довольно трудно, потому что хозяйство было экстенсивным, малопродуктивным, им нужно было собирать дань силы, и было невозможно. Крестьяне бы просто разбежались, и княжеские дружины умерли бы с голоду. Нам известны конфликты, когда пытались князья силой собрать дань. Это как бы эпоха договорная. В этом специфика действительно древнейшей домонгольской русской истории. Вот вечевые города имели право договариваться с князьями, и мы знаем, что Новгород добился права принимать и изгонять князей. Опять-таки по ряду, по договору, если князь не соблюдал договор, то новгородцы могли его выгнать. Но в других городах ситуация была не настолько определенной законом, как в Новгороде, но мы тоже знаем, что вечевые традиции были сильны, и князей изгоняли или призывали в период конфликтов.
Леонид Милов.
В летописях есть многочисленные указания на сельское население. Оно называется «смерды», но есть в «Русской правде» одна статья, которая до сих пор всех сводит с ума. «А же смерть умрет, то задница князю». Слово «задница» – вымороченное имущество, которое передается, скажем так, по решению суда. То есть речь идет о том, что оставшееся имущество переходит к князю. Я уж не говорю о том, что многие понимают князь как личность, вождь, глава, но именно личность. И когда эти статьи начинают комментировать, то получается так, что абсолютно все крестьянское население зависит от воли князя. И выморочное наследство непременно идет князю как персона. Но когда начинаешь размышлять более строго и оценивать уровень развития государственного организма и вообще государственного механизма, то, конечно, приходится сомневаться, а была ли так власть сильна и разветвлена, что она в состоянии была, понимаете, следить за судьбой имущества каждого человека, а ведь речь идет о сельском населении. Поэтому начинается тут, так сказать, всякого рода соображение, что смерть – это не обязательно все крестьяне, а это какая-то отдельная категория крестьян. А вот Лев Владимирович Черепнин, академик, ныне покойный, предложил под населением сельским иметь в виду термин «люди». В «Русской правде» тоже есть термин «люди», он такой же равноправный, как и термин «смерть». Но когда мы берем более поздние документы, мы видим, что люди всегда ассоциируются с городским населением, а не с сельским. В общем, здесь не так просто.
Человеком в раннем европейском средневековье называли «несвободного». Позже так стали именовать вассала, служащего у сеньора. В свою очередь, древнеанглийское и древнегерманское «слуга», «раб» со временем превратились в понятие «оруженосец», «рыцарь». Человек, вассал, в раннюю эпоху «баро», превратился в феодальный титул, стал бароном. По мнению историка Средневековья Аарона Яковлевича Гуревича, такое повышение смысла слов – говорит о росте сословного статуса на благородной службе у знатных господ. Олег Ауров.
Для римской знати понятие служения существовало, играло колоссальную роль, но это было служение гражданское. Не случайно в классической латыни различались даже слова, которые обозначали службу как службу раба и службу как службу должностного лица. В основе же сознания феодальной элиты все-таки лежит идеал служения. Само слово «вассаллюс» – это слово кельтского происхождения, проникшее в тот разговорный язык, которым пользовались все те же франки. Это ведь зависимый человек. Впервые, когда это слово упоминается, это, в общем, челядь, это специфический слой зависимых воинов, который живет вместе со своим господином в доме и который ему служит. Он не мыслил себя вне своего сеньора, ну, совершенно по конкретным физическим соображениям, вся его жизнь от него зависела, и смерть, кстати, тоже, потому что право жизни и смерти было у господина в руках. И отсюда служба воспринималась как высокая миссия, служба конкретному лицу совершенно, как служение. И не случайно в вассальном ритуале очень велико значение элементов унижающих. В дальнейшем получается некоторое противоречие внешнее, потому что свободный крестьянин оказывается беднее и занимает менее существенные позиции, чем формально зависимый вассал. Вассалитет становится привлекательным, и для VIII века мы впервые видим пример, когда уже даже герцог, а речь идет о герцоге Баварии и Тассилоне, когда он приносит клятву вассальной верности отцу Карла Великого Пипину Короткому. Этика, связанная со служением, играет колоссальную роль, и она проходит, кстати сказать, ведь и через культуру феодального слоя. Она отразилась в феодальном эпосе, где важнейшая добродетель воина – это быть верным вассалу. Ну, разумеется, если он не король. Да и король, он воспринимается как вассал бога в символическом смысле.
Это сложилось в VIII веке в Европе, когда в первой половине XVI века в Москву приезжает знаменитый дипломат Сигизмунд Герберштейн. Он более всего поражается самовластием Василия III, его правом безраздельно распоряжаться жизнью и имуществом своих подданных. Выходцы из княжеских родов, состоявшие в ближайшем окружении Василия III, отца будущего Ивана Грозного, признавались австрийскому послу, что великий князь всех гнетет одинаковым рабством. Герберштейн также обратил внимание на могущество великого князя в церковных делах, его попытку объявить себя ключником и постельничим Божьим. «Неясно», — пишет Герберштейн в своих знаменитых записках о Московии, «то ли этот народ нуждается в таком тиране, то ли тирания князей — сделал народ таким жестоким». Владимир Петрухин.
С одной стороны, русская земля была коллективной собственностью княжеского рода. Этот род непомерно размножился, ну, в многочисленных концепциях довольно уже архаичных, начиная с Сергея Михайловича Соловьева, все беды усобицы были связаны преимущественно с тем, что размножившийся княжеский род никак не мог поделить эту самую русскую землю. Это было действительно так, но дело было не только в этом. Дело было, конечно, и в том, что он старший князь, старейший князь, как писалось в русских летописях, претендовал на монархию по византийскому образцу. Это всегда была недостижимая мечта для, в первую очередь, киевских князей. Уже Владимир Святославич, крестивший Русь, стал подражать прямо византийскому императору, стал чеканить монету с византийскими инсигниями. Но, конечно, он не был монархом, как ему это не хотелось. Он вынужден был поделить русскую землю между своими сыновьями, иначе он просто не мог ей управлять. Традиции вот этого коллективного суверенитета, коллективной власти требовали того, чтобы в каждом городе сидел свой князь. Горожане не стали бы слушать посадников киевского князя. Все это закончилось в эпоху монголо-татарского владычества, когда на смену вот таким договорным отношениям пришли отношения вассалитета, точнее даже холопства, когда татарские ханы считались царями, верховными сюзеренами русских князей, и те были их улусниками, которые обязаны были платить дань, или, как писали сами летописцы русские, холопами. Даниил Галицкий, который принял титул короля от папы в надежде, что католическая Европа поможет хотя бы юго-западной Галицкой Руси отстоять независимость и уберечься от монгольского ига, в конце концов должен был поехать в Орду и там поклониться Батыю как холоп.
Виктор Живов.
Вот этот переход от постоянного перераспределения городов внутри рода Рюриковичей к ограниченно наследуемому княжеству, он занимает достаточно длительный период. И существенно, что постепенно меняется характер наследования. Это очень видно, например, если взять и сопоставить какую-нибудь духовную грамоту завещания Ивана Калиты, где он распределяет между своими детьми свои пожитки, ну, разные там, Шубы, кольца, города, все вместе, без всякого особого различия. То есть какой-нибудь Можайск выглядит так же, как сундук с драгоценностями. То вот уже в завещании Дмитрия Донского передается великое княжение. То есть возникает эта концепция власти. Ну, можно вспомнить, что еще Николай II во время переписи населения в конце XIX века в качестве своего занятия указывал «хозяин земли русской».
Владимир Петрухин.
Личная преданность на Руси, ну, особенно в Древней Руси, это тоже особая проблема. Нам известна «Русская правда», древнейший русский кодекс правовой, который описывает отношения между дружинниками князя, и что надо делать князю, если эти дружинники передрались, и какой штраф надо брать, если там один другого ударил рукой или рукоятью меча. В общем, все эти казусы разбираются. Но вот отношения между этими дружинниками и, собственно, князем, в общем, даже и не описаны. Это, ну, такая странная система светского права на Руси, не прописанная, не дописанная. Во многом отношения личной зависимости строились на условиях устного ряда, договора. Естественно, что дружинники были привязаны к князю и зависели от него. Если князь получал по наследству или по праву старшинства какой-то другой город и переезжал туда, он переезжал туда со своим двором, со своей дружиной. Это опять специфика русского феодализма. Дружинники опять-таки пытались накормиться как следует в той волости, которая сейчас им досталась, потому что неизвестно, где они окажутся со смертью князя, что с ними будет. Эти, конечно, отношения личной зависимости и, естественно, привязанности не были, видимо, силены, потому что князья-автократоры, самовластцы, особенно этим славился Андрей Боголюбский, еще приближали к себе неких милостников, которых вот они особой милостью одаривали, которые, видимо, имели возможность получать больше доходов, чем рядовые дружинники. Но вот эти милостники, в конце концов, получили прозвание дворян, то есть ближайшего окружения князя. Этот термин потом стал обозначать служилых людей князя вообще.
Виктория Уколова.
В России с ранних времен богатство человека зависело не только от родового наследства и почти никогда не зависело от личной предприимчивости, потому что от личной предприимчивости зависело только какое-то временное богатство, ну, разбойничьего характера. Настоящее богатство, земельная собственность были сопряжены с тем, какое положение человек занимал в управленческой иерархии. Или, выражаясь современным языком, бюрократии. Поэтому и московские государи, ну, особенно, конечно, проявилось при Иване Васильевиче Грозном, они опирались не на родовую знать, они опирались на служилое дворянство, на новый управленческий слой и держали его при себе, с одной стороны, и за счет идеи великого государства. Это присутствовало, как бы мы ни отрицали это. Но, конечно, и за счет того, что за такую государеву службу всегда человек получал собственность определенную, он получал землю, он получал деньги, он получал какие-то богатства. То есть его служба окупалась. И это дошло до настоящего времени. То есть человек занимает место в иерархии, он получает какие-то средства, он может обогатиться. В любом случае он имеет социально престижное положение. И он многое может сделать. Как только он выбывает из этой иерархии, даже будучи очень предприимчивым человеком, он это положение утрачивает.
Иван Грозный ввел в русский язык новое слово «опричнина». От слова «оприч» – «кроме». Опричников, личное войско Грозного, осуществлявших карательные экспедиции и погромы на всей Руси, народ так и называл за глаза «кромешниками». Понятие «опричник» – синоним жестокости, произвола и собачьей преданности деспоту, своему хозяину, применяли затем и к царским карателям, и к бандитам НКВД, ко всем, кто прислуживал неправедной власти. Олег Ауров.
Определение феодальной власти – это приватизированная власть. Это власть, принадлежащая частному лицу. Феодальная система сформировалась на руинах. Римская цивилизация пережила в
широком смысле крушение даже императорской власти. Скажем, местные римские учреждения существовали до середины VII века. Что там говорить, если римский сенат еще до середины VI века собирался? Но затем следует страшный, жестокий и кровавый период коллапса. Это вторая половина VII века, и это первое десятилетие VIII века. Период, когда по ряду причин все это рухнуло. Сменилось все, и сменились учреждения, сменилась экономическая система. Ну, правда, ничего принципиально нового средневековья в технике, в организации экономической жизни до 14-15 века не принесло. Но прежде всего все-таки это смена элиты. Частично эта элита была просто вырезана физически, частично она ушла со сцены сама по себе, лишившись средств существования. Ну, скажем, светская школа на Западе ведь исчезла по очень конкретным причинам и заменилась монастырской. Просто потому, что городские учреждения рухнули, и некому было ее финансировать. Это было общественное учреждение. И учителя были общественными, должностными лицами они были городскими. В конечном итоге христианская церковь, западная христианская церковь, восприняла монополию, которая не стремилась и которая обрушилась на нее просто вот явочным порядком. Характерен пример папы Григория I Великого, он из римской патрицианской семьи. Одно время он был префектом города, то есть главой городского управления, но потом, будучи христианским человеком, он решил оставить мир, затвориться в монастыре, благо у него было достаточно собственных средств для этого, и он целый ряд монастырей основал, ему было куда уходить. Но его почти насильно, во всяком случае, по внешнему принуждению извлекли оттуда и сделали римским епископом, папой. Просто потому, что нужно было заниматься городом. Город, который, конечно же, не достигал Рима в эпохе его наивысшего расцвета, когда там жило до миллиона или даже свыше миллиона человек, но все равно там жили десятки тысяч людей. Их надо было как-то кормить, поэтому надо было организовать подвоз продовольствия. Нужно было организовать оборону от вторгнувшихся германцев, лангобардов, то есть надо было нанимать воинов, то есть нужны были, опять же, деньги. Нужен был человек с большим административным опытом. И не случайно папа Григорий Великий сформулирует принцип, который станет одним из краеугольных в деятельности в дальнейшем Западной Церкви, будучи развитым там. Для того, чтобы как-то объяснить, почему епископ занимается совершенно не епископскими делами, он выдвинет тезис о том, что уже в этой жизни церковь должна готовить людей ко вступлению в Царство Небесное. В дальнейшем это разовьется колоссально, и все знают, что, скажем, есть католические партии, есть католические профсоюзы, то, что совершенно непредставимо, скажем, православной церкви.
Дмитрий Харитонович.
Замечательный социолог искусства Геннадий Григорьевич Дадамян еще в советские времена любил говаривать. Социализм – это система личных связей. Не тот официальный, а вот та реальность, в которую мы были погружены. Ты мне, я тебе – совершенно не обязательно в дурном смысле слова. Нет. Я думаю, что это ровным счетом никуда не девалось, только из полускрытого состояния, которое это было в советское время, выявилось в состоянии совершенно открытое. Да, если считать, что все эти группы, все эти нынешние конфликты, там группы интересов, влияния основываются, во-первых, на личных связях, да. И вторая особенность средневековья, как мне кажется, средневекового человека. То, что этот человек необыкновенно остро ощущал свою связь с некой группой людей, семьей, общиной, знатным рыцарским родом, городской коммунной, монастырем, орденом и так далее, и так далее. Это можно говорить до бесконечности. Вот это, мне кажется, действительно, вот то, что мы сегодня говорим, корпоративные интересы, корпоративная солидарность, именно корпора как тело, как объединение. Да, я думаю, всю эту самую средневековую метафорику можно переносить и на это. Но еще раз, это метафора, а не термин. А той религиозности нету и быть не может. Тех представлений о верности, где действительно одним и тем же словом «фидес фиделис» обозначались и вера в Бога, и верность там своему сюзерену, этого просто сегодня не существует. Эти отношения являются тоже, если хотите, структурообразующими.
Олег Ауров.
В узком смысле Россия никогда не проходила этой феодальной ступени. Если брать феодализм, еще раз подчеркиваю, узко конкретно, в том виде, о котором мы о нем говорили. И когда мы часто, следуя западникам первой половины XIX века, говорим, что Россия отстала от Запада, но нужно понимать, что это не так хотя бы потому, что Россия никогда не проходила очень многих этапов. И, скажем, когда мы говорим о правовом государстве, мы должны понять, что идея правового государства и идея разделения властей могла возникнуть только на Западе. Ну, скажем, только в обществе, которое пережило феодальный этап, с крайне детальным разделением вот всякого вот этого рода юрисдикции по контрактам, могло возникнуть идея, что вообще власти можно разделить, что власть можно делить на какие-то отдельные блоки смысловые. Это во-первых. И во-вторых, ведь западное общество, средневековое общество, это общество правовое. Я сказал не правовое государство, это правовое общество, потому что фактически каждый шаг там скрепляется юридически оформленной договоренностью. И у западного человека, в общем, видимо, в генах сидит совершенно особое отношение и к договоренностям, и к своим обязательствам. Видимо, поэтому мы, русские, кажемся очень необязательными. Наше общество регулировалось какими-то другими механизмами, но сразу же скажу, что это не значит, что эти формы, элементы, процедуры не могут в принципе никогда воплотиться в России. Нет, речь идет не о том, чтобы копировать Запад, но речь идет о том, чтобы воспользоваться западным опытом. Тем более, что Россия пользуется им очень давно, по меньшей мере с XI-XII веков. В общем, русская цивилизация даже в ее высоких формах никогда не сводилась только к славянским или византийским влияниям. Западный элемент всегда присутствовал в русской культуре. Понятие общего блага, от которого мы так активно старались, а порой и стараемся откреститься, это идея, которая лежит в самих основах европейской цивилизации, причем, что важно, не только западноевропейской, но и восточноевропейской, то есть греческой. Один из существенных критериев, который уже Гомер выдвигает для разделения грека, эллина и варвара, это способность грека сознательно подчиниться общественным идеалам. Именно поэтому греки могут управляться законным путем, а варвары нуждаются только в тирании. И когда мы начинаем выдвигать идеи какой-то более или менее абсолютной свободы, лишенной общественной ответственности, мы уподобляемся не западному обществу, мы уподобляемся вот этим варварам раннего средневековья.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Личная зависимость» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, Со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ей и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.